Добрый вечер, уважаемые зрители. Как обычно, в это время на телеканале «Союз» в прямом эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. А в гостях у нас сегодня в Екатеринбургской студии. Я рад приветствовать протоиерея Евгения Попиченко, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятеля собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Отец Евгений, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер, Дима, добрый вечер, дорогие наши телезрители. Давненько не виделись.
Да, не виделись в рамках программы «Беседы с батюшкой», но, тем не менее, передача «Благая часть» выходит. Многие наши зрители восприняли ваше возвращение на экраны с добрым сердцем.
С воодушевлением.
С радостью, с воодушевлением, да. И поскольку мы с вами, так сказать, давно уже не общались в прямом эфире и не отвечали на вопросы зрителей, а тем не менее, за это время произошло два очень важных периода и два очень важных события. Это, конечно же, продолжающийся Великий пост, который готовит нас к Пасхе Христовой, и Светлое Христово Воскресение. Как пережили два этих состояния? Вынесли ли из этого периода что-то, чем хочется поделиться?
На удивление, пережили без жертв. Слава Богу. И, конечно, очень хочется продлить это самочувствие, состояние, продлить во времени, в ощущениях. Я вообще не представляю, как люди живут без Пасхи. Как вообще можно жить без этого события, без этого потрясающего Вселенную события, в котором мы тоже являемся участниками. Как люди справляются со своими трудностями, как люди переживают смерть близких, как они стареют, как они болеют. Ну, если Христос не воскрес, то тщетна вера наша. Если Христос не воскрес, то мы самые несчастные люди. Но мы знаем, что Христос воскрес, и в Его воскресении надежда нашей жизни. И милостью Божией как-то спокойно прошел Великий пост, не в расслабленном состоянии, как-то удалось. Я понимаю, что самое главное, что дает жизнь, что это, конечно, чаша Христова, это литургия, потому что именно в ней мы черпаем силы верить, надеяться и любить, любить Бога, любить ближних. И священник – это вообще самый счастливый человек, потому что он в литургии чувствует себя хорошо, он живет внутри, как сказано в одной из молитв в таинстве соборования, что ты сподобил меня, грешника, видеть самозрачнее лице святаго возношения и наслаждайтесь божественной литургией. Правда, наверное, когда-то в жизни наступает время, когда ты можешь наслаждаться божественной литургией. И, конечно, когда приходит пасхальная ночь, и вот это медленное, тихое движение из алтаря вокруг храма, мы всегда в соборе Успения выходим за пределы нашей территории, потому что во время строительства там стоят ограждения, мы идем по трамвайной остановке, так. И каждое воскресенье ходим и в пасхальную ночь. И, конечно, было очень радостно видеть, когда дошли, встали перед входом в храм, и молитвенное пение, воскресенье Твое, Христе, спаси. Я поворачиваюсь и вижу с одной и с другой стороны своих старших сыновей. Ну, потому что они уже такие ребятки взрослые, их за руку в храм не приведешь. Но то, что вот они пришли, и каждый нес на крестном ходе по иконочке наших новомучеников Сергия Вицкого и Ордолеона Пономарева. И для меня Пасха началась. Такой был замечательный подарок. И как-то вот эта сила радости о воскресшем Христе, она, без нее невозможно жить. И в этот раз удалось прочувствовать, причем это не какое-то ликование, не поросячий восторг, а тихая, мирная радость в сердце о Духе Святом. Как Господь говорит, я вам дам эту радость, этой радости никто от вас не отымет. И ты опытно ощущаешь, но правда, ни какие-то проблемы, ни какие-то накладки, ни какие-то внешние скорби, они не могут эту радость из сердца забрать. И, конечно, так хочется, чтобы это продлилось подольше. Для этого нужно некоторые правила безопасности. Конечно, нужно удерживать свое чрево, потому что сытое брюхо, оно глухо к благодати. Конечно, надо удерживать язык, потому что за болтовню, в которую вплетается осуждение, Господь лишает Духа Святаго. Удерживать себя от гнева, от раздражения, которое как огонь попаляет все доброе. Вот. И хранить в себе. Но самое потрясающее, что у нас Пасха, она же нас пронизывает весь год. Мы же живем, ну, не как светские люди от 1 января до 1 января, мы живем от Пасхи до Пасхи. То есть у христианина жизнь все-таки меряется воскресением Христовым. И проживая светлые дни, мы даже доходим до Красной Горки, до Фомина Воскресения, и снова Пасха, антипасха, день напротив Пасхи. А потом дальше идет день Жен Мироносица, снова Пасха, Малая Пасха, Воскресение Христово. И вот 52 Пасхи в течение года. И если человек свою жизнь вплел в жизнь Церкви, ну, ничего не страшно, потому что Христос воскрес смертью, смерть поправ. Никаких непреодолимых трудностей и бед нет, потому что освободила нас от всех этих ужасов Спасова смерть. И воскресение, и победа над смертью. Поэтому радуюсь, ликую, чего желаю всем нашим замечательным телезрителям.
Я напомню, это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. От нас дозвонился уже Игорь Викторович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. У меня такой вопрос. Существует такое выражение: «Бог ведет, как это понимать? Мы все бессмертны, никакого конца света не будет, я вам обещаю». То, что то, что обсуждали в Москве, это все неправда.
А еще раз вопрос: Бог, какое мнение?
Бог ведет, как это понимать? Как Бог ведет, такое выражение.
Бог ведет?
Как это понимать? Выражение такое есть.
Угу. Все, давайте будем размышлять. Но вообще каждый христианин начинает свой день с молитвы. «Отче наш, да будет воля Твоя». У Бога есть замысел о мире в целом, о каждом человеке в частности. И есть такое понятие, как промысел Божий. То есть Бог нас по жизни ведет. Он знает, куда мы должны прийти. Он знает, какими способами нам помочь добраться до этой цели, но только при одном условии: если человек не будет по утрам и в течение дня молиться словами «Отче наш, да будет воля моя». Если человек ищет воли Божьей и старается настроить и свой ум, и свое сердце, и свою волю в послушании воли Божьей, и молитву «Отче наш» повторять не только словами, но всем своим существом, и быть готовым следовать воле Божьей, Господь обязательно и поможет, и подскажет, и поведет туда, куда Ему угодно. Лишь наша своя греховная воля, которая для человека становится путеводительницей, может перебить кроткую, тихую волю Божью. Поэтому избави Бог нас от такой жизненной молитвы «Да будет воля моя».
Батюшка, вот исходя из того, о чем мы чуть ранее говорили, вспоминая Пасху, вспоминая и Страстную Седмицу, которую мы перед этим переживаем, наверное, каждый человек для себя пытается ответить, а по какой стороне, на какой стороне баррикад я нахожусь, вместе ли я со Христом, или я человек, который начинает кричать «распни его». И, наверное, у каждого в этот период времени как-то душа настраивается на такое внутреннее размышление о том, для чего я живу, какая цель моего существования. И для того, чтобы было понимание не какое-то такое вот что-то купить, кого-то родить, чего-то добиться, чего-то достичь, там, достичь каких-то определенных таких успехов, которые здесь и сейчас можно оценить, а достигаю тех целей, которые будут нужны нам в будущем, да, в будущем веке, то как считаете, какое должно быть правильное такое целеполагание в жизни у христианина, как на эту цель вообще, в принципе, настроиться?
Да, ко мне недавно подошла молодая девушка и прям с такой печалью, а я, говорит, не знаю, зачем я живу и какие у меня цели. И так, на самом деле, очень много людей, они как-то плывут по течению, куда река времени их занесет, так живут по инерции, ну, как все, как люди живут, прям ориентиры такие, чтобы жить не хуже людей. Знаете, есть такие машины специальные, зеленые, вот там так даже написано «люди», «люди» внутри, это жить не хуже людей. А зачем? А как? А к чему? И на самом деле это очень мучительно, когда человек что-то делает, а смысла не знает, цели не знает. Или не чувствует в сердце извещение о том, что то, что делает, это верно, это правильно, это целенаправленно. И в этом смысле всегда помогает то, что неизбежно каждого из нас ожидает. Смерть стоит того, чтобы жить, говорил Виктор Цой. И вот представьте такую ситуацию. Вас пригласили на похороны. И сердце сразу заныло, ну, что-то такое вот прям тревожное. Вот вы приезжаете на территорию храма, видите, стоит машина специальная. Входите в храм, там уже где-то гроб стоит в центре, родственники, друзья, узнаете каких-то людей, здороваетесь. И так приближаетесь к гробу, заглядываете, и вдруг вы видите, что там внутри лежите вы. И вы пришли на собственные похороны. И начинается отпевание. Ну, а потом там дается возможность сказать несколько слов родным и близким. Вот говорят родители, говорят братья и сестры, говорят братья по вере, коллеги по работе какие-то пришли, друзья. И что бы вы вообще хотели услышать в это время о себе? Вот, прожита жизнь. Какие слова вы хотели, чтобы сказали про вас родные, близкие, а какие друзья, а какие хотели бы сказать про вас, как про христианина. А потрудитесь, возьмите бумажечку, карандашик, и дома, не поленитесь, напишите себе эпитафию. Ну, как бы прощальное слово от тех людей, которые для вас значимы, дороги. Что бы вы хотели услышать от них о своей прожитой жизни? А потом внимательно это прочитайте. Но на самом деле там вы увидите то самое важное и ценное, что для вас вообще в жизни на сегодняшний момент является, представляет значение. И это во многом может быть теми целями, которые мы где-то потеряли, растеряли. Но потому что конец он всему делу, венец. Если мы всерьез об этом подумаем, может быть, мы найдем для себя какие-то важные ориентиры, И к этому потом потихонечку будем стремиться. Какими бы мы хотели быть родителями для своих детей, или детьми для своих родителей, или друзьями. Но не просто же, что вот он был хороший рыбак, или хороший футболист, или с ним можно было так анекдоты потравить здорово, или там выпить, закусить. Но, наверное, не это бы мы хотели услышать о себе в последних словах прощания от дорогих людей. Это очень как-то оживляет смысл жизни.
У нас есть еще один звонок. Нас дозвонилась Нина из Тамбова. Здравствуйте, мы вас слушаем. Звонок у нас сорвался. А телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также можете написать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». Батюшка, ну вот единственное, если воспользоваться таким советом, можно лишь нарисовать себе некий образ человека, кем бы ты хотел стать, кем бы ты хотел, чтобы тебя видели, каким бы ты хотел, чтобы ты был, скажем, добрым, отзывчивым, всегда приходил в трудную минуту, чтобы всегда у тебя можно было найти поддержку там, и так далее. Но это же некая проекция идеального человека, который мы сами себе рисуем.
Ну да.
Вот. И как это увязывается с определением того, как бы куда человек стремится и что для него в жизни является главным, как это увязывается с тем, что главным для каждого из нас должен быть Христос, должна быть церковь, жизнь с Богом.
Но там же будут на твоем прощании представители твоего прихода. Вот, ну или, допустим, если на моем прощании, то я надеюсь, что там будет владыка, там будут собратья-священники, а будут просто христиане, будут прихожане. И вот что бы ты хотел, чтобы про тебя сказали твои собратья, каким ты был священником, а твои духовные чада, чтобы про тебя сказали, каким ты был духовником, внимательным, сочувственным, сострадательным, заботливым, молитвенным, жертвенным. И все вот эти вещи, их можно как-то собрать и действительно сделать такой себе собирательный образ. Но это же есть те задачи, которые нужно решать. То есть это есть те качества, которые необходимо приобрести, но в процессе оставшейся жизни. К чему прилагать усилия? А для этого нужно просто начинать делать целенаправленные движения. Я вот сегодня захожу на территорию храма, и навстречу идет человек, я так примерно понимаю, моего возраста. И так с наезду, ни здрасте, ничего, говорит, а что, говорит, я, говорит, никому не нужен, мне, говорит, на работу не берут, я 6 лет как освободился, а никого, кому бы я нужен, нет. И так прям с таким нахрапом. Я говорю, если вы так разговариваете с работодателем, я думаю, что все понятно, почему вас не берут на работу. Потому что, такой гонор, мы же все равно с вами не по понятиям здесь общаемся. Все равно как-то мы пришли в храм. Причем он не первый раз приходит, он где-то раз в полгода приходит, каждый раз с одним и тем же вопросом. Почему у меня ничего не получается? Я говорю, а с чего взяли, что вам все должны? Почему люди должны что-то для вас делать? Постарайтесь как-то к себе эти вопросы обратить. Почему с вами людям трудно общаться? И, может быть, что-то надо в себе поменять? Почему? Я говорю, я же вам уже не первый раз говорю. Вот то я вам говорил, я могу повторить там в третий, в четвертый раз, что нужно начать с малого. Нужно начать хотя бы в воскресенье приходить в храм. Нужно изменить себя. Он говорит, вы возьмите меня к себе на работу. Я говорю, а зачем ты мне здесь нужен такой? У нас здесь не реабилитационный центр и не богадельня. Давай как-то постепенно. Ты сначала станешь прихожанином, начнешь где-то помогать помогать людям. Не ждать, когда о тебе тут начнут все заботиться. Это же не казенное учреждение, к которому, там, может быть, привыкли, но все-таки спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Начни о ком-то заботиться. А у человека вообще нет понимания. У него вот есть такая претензия, что его, никто ему ничего. Начни в воскресенье ходить в храм. Вот книжечку возьми, почитай. Начни что-то делать, чтобы изменить себя. И Господь, Он с радостью вас примет, начнет потихонечку этот процесс дальше. Но я понимаю, что претензии есть, а вот этого желания, готовности сделать хотя бы малый шаг нет. И поэтому через полгода он снова придет с теми же самыми вопросами. Но а что можно здесь делать? Спасение утопающих – дело рук самих.
Следующий звонок из Екатеринбурга. Дозвонилась до нас Татьяна. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину, воистину воскресе.
У меня вот такой вопрос. Я где-то прочитала фразу. Желают люди долго жить? Ты христианин. Желай блаженно умереть. Вот что значит блаженно умереть и как к этому подготовиться? Спасибо.
Начнем издалека. Сегодня, милостью Божией, за 6 лет настоятельства в соборе Успения пригласили поучаствовать в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы. Уже так 5 лет подряд, всякий раз 8 мая так слушаю, как красиво какие-то звучат песни, мелодии, как проходит, даже когда-то приходил, так встал. Как это, как человек-невидимка. То есть вообще никто никак. Ну а тут, не знаю, с чем это связано, может, потому что кресты появились на храме и купол. Может быть, это как-то обратило внимание. Ну вот пригласили поучаствовать. Я так настроился, как-то подумал, что сказать. Но как бы слова не дали. То есть священник стоял где-то в президиуме среди уважаемых лиц, но так безмолвно. Но, тем не менее, я имею что сказать. У меня на эту тему, на тему Дня Победы, на тему вообще как раз вот этого вопроса, как это блаженная кончина, или как-то, ну, в общем, как-то вопрос христианской кончины жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной. А там школьники собрались, дети, там 23 школы, ну, полная площадь субботников, детишек наших от мала до велика. А сказать-то я вот что хотел, что в жизни всегда есть место для подвига. И не обязательно для этого, чтобы пришла Великая Отечественная война, чтобы столько героев появилось среди нашего народа. Вот у нас 3 дня назад случилась ужасная катастрофа в Москве, в Шереметьево. Мне просто в голову не вмещается, потому что, ну, когда самолеты падают, это всегда страшно, но как бы это уже, ну, я не хочу сказать, что привыкли, но как-то оно понятно, когда вот эта трагедия приходит. А когда вот так, когда половина самолета сгорает и половина пассажиров погибают, тут же на глазах у другой половины, которая остается жить. И как это все? Ведь когда регистрировались, ну уже же все тут для Бога было ясно, понятно, что Господь же Он видит вперед, и вот эта вот трагедия. И кто-то сел в заднюю часть самолета, кто-то оказался в передней части. Но среди участников этой катастрофы были разные люди. И вот мне запомнился бортпроводник по имени Максим, 22 лет. О нем как-то сильно не говорят по телевидению. Он погиб. Но он погиб вытаскивая из огня и вытащив нескольких людей. А в то же время были люди, которые в первую очередь схватили свои чемоданы и как-то вот об этом побеспокоились. На самом деле мы же себя не знаем. И никто сейчас не сможет гарантированно сказать: «О, а я бы так, а я бы так». Мы себя не знаем, потому что у нас сердце глубокое. И как мы поведем себя в стрессовой ситуации, в критической, в жизнь опасной ситуации, когда отключается сознание, когда возникает паника, и когда инстинкт выходит наружу, и вот этот инстинкт самосохранения, спасти себя, свою шкуру любым путем, там, по головам, там, через людей, как мы себя поведем? А мы поведем себя так, какие навыки в жизни мы приобрели, то есть как мы научились делать выбор. Человек привык маме хамить, например, или целовать ей руки. Человек привык прикрывать другого или прятаться за спину. Он обычно обижает маленьких или защищает слабеньких. Он врет или он, несмотря на какие-то проблемы, он старается все-таки стоять за правду. И вот этот выбор в малом, он сейчас уже формирует качество нашего сердца. И потом, когда наступит этот момент истины, когда тебе нужно выбрать единственный верный путь, навык к добру, решимость выбирать Божье, оно поможет тебе не растеряться, не потеряться. Мне кажется, Максим, он выбрал правильный путь. Да, 22 года, да, наверное, без семьи, без детей, но вот Господь, Он от нас ждет именно этого, чтобы душа к 20, к 50, к 70 годам была готова к такому проявлению любви, жизнь свою отдать за ближних своих. Как митрополит Антоний Сурожский однажды сказал, отец митрополита Антония Сурожского сказал ему, когда тот где-то задержался, и такой по наивности: «Ты, наверное, думал, что там я себе сломал руку?» Он говорит: «Я боялся, что ты потерял свою целостность. А вообще не важно, сколько ты проживешь. Важно, как ты проживешь и за что ты готов будешь отдать свою жизнь». Мне кажется, вот это важно.
Ну да, размышление о том, что важно не количество лет, которые ты прожил, а качество этих лет, оно, конечно, в большей степени важно. Но а как быть с тем, что в наши дни очень много внимания уделяется тому, чтобы как можно дольше прожить, когда стараются бороться до последнего, когда держатся, как говорится, за жизнь всеми возможными способами, вместо того, чтобы принять какую-то свою участь, эту участь достойно пройти и в иной мир перейти?
Ну, мне кажется, это все происходит от незнания и непонимания цели и смысла жизни, от дезориентированности, что нас всех, к сожалению, к великому, подсадили на очень страшную иглу, которая страшнее героина и кокаина, называется комфорт. Игла комфорта. Когда животное бытие, бытие тела, его благополучие, здоровье, самое главное – это здоровье. Да, так ведь мы всегда себя поздравляем. Но желаю самого главного.
Это все у тебя уже есть?
Да. Здоровье не может быть главным для человека. Здоровье, ну, не знаю, может, для лошади здоровье главное, потому что она пашет, и на ней там можно зарабатывать. Но для человека главное – это спасибо. Спаси вас Бог. Спасение души. А здоровье – оно, по слову Христа, оно приложится. Если прежде всего будешь искать Царствие Божие, правды и Его, то все остальное, и здоровье, и пенсия, и обучение своих внучков, и и все остальное, оно приложится. Но когда у человека нет ценности в Царстве Божьем, тогда, конечно, он заботится о жизни земной. И тогда ценность — это как можно дольше эту земную жизнь протянуть и взять от жизни все. И даже в старости, время, когда наступает осень, осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить, но оно превращается в это искусственное продление молодости, чтобы выглядеть, чтобы производить впечатление. И это ужас, это катастрофа. Люди потеряли цель. Надо ее находить. Пишите эпитафию. Поможет.
Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Батюшка, несколько вопросов написали зрители ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Наталья спрашивает: батюшка, скажите, как побороть страх перед предстоящей тяжелой операцией? Ну, давайте вот этот вопрос мы сейчас вот оставим в уме или потом еще раз прочитаем, потому что сообщили, что у нас есть уже еще один звонок, после которого тогда на вопрос этот ответим. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда вы звоните? Слышите ли вы студию телеканала «Союз»? Задавайте ваш вопрос.
Продолжаем разговор, как говорил Карлсон.
Да, значит, как побороть страх перед тяжелой операцией?
Как побороть страх? Мужеством и положением упования на Бога. Но это естественный страх. Надо понимать, что человеку, естественно, бояться боли, бояться последствий, бояться каких-то ошибок. И это естественное состояние. Просто не должно быть паники, не должно быть вот этого тремора сердечного. А для этого нужно с упованием сказать: «Отче наш, да будет воля Твоя, Господи, не как я хочу, но как Ты». И доверие Богу, оно снимает вот этот трепет и тревожность сердца. Наверное, полезно почитать акафист «Слава Богу за все». Слава Богу и за скорбь, и за радость, и за боль, которую Господь попускает перетерпеть, и за какие-то возможные последствия. Слава Богу за все. Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что мне нужно на пользу. Сделай так, как Тебе угодно. И почаще стараться с Богом разговаривать. Ну, вот так вот, по-простому. Конечно, молитвенные тексты, они обязательны, но вот иногда полезно Богу пожаловаться на себя, что: «Господи, ну вот я боюсь, ну подскажи. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, скорбящих радости». Вот эти слова, когда произносишь с вниманием, с верой, с упованием, на сердце приходит утешение, оно перестает трястись. А вообще, конечно, иногда полезно, тоже такая есть, мы же на жизнь очень часто смотрим изнутри глазами, ну, которые сформировали наши родители, например. Многие наши трудности, проблемы, они как бы из детства идут. Но человек смотрит глазами своей мамы или своего папы. Или, например, там, глазами авторитетного для него человека, который сформировал взгляд, мировоззрение на тот или иной предмет. Но у всех у нас есть возможность смотреть на жизнь глазами Христа. Мы можем смотреть на жизнь глазами Христа. А он однажды сказал, говорит: посмотрите, не пять ли птиц продаются на рынке за две монеты, и ни одна из них не забыта у Бога. Ну да, любой воробьишка, самый зачухлый какой-то, он у Бога на примете, он накормлен, напоен и спать положен. Но у вас и волосы на голове все сочтены. Вот человек пришел утром, перед зеркалом расчесался, волосы с расчески собрал, он не знает, сколько у него волос, а Бог знает, сколько волос у него осталось в руке. У него каждый волос посчитан. Почему же вы так боязливы, маловерные? И Господь как бы задает риторический вопрос, но сам на него отвечает. Потому и боязливы, что маловерные. Но если мы вглядимся в Христа, вчувствуемся в Него, если соединим с Ним свою волю в чаше с причастием, в молитве, в Евангелии, то мы можем на любые обстоятельства смотреть Его взглядом. И от этого жизнь, она станет устойчивая, потому что, ну, Господь — это камень, на который можно опираться непоколеблемо. Вот, и дай Бог вам сил, крепости, надежды и опоры на Христа. И пусть все будет хорошо.
Бывают ситуации, когда люди, которым необходима какая-то операция или иное медицинское вмешательство, говорят о том, что, ну, вот, опять-таки, они полагаются только на волю Божию, говоря о том, что вот со своей верой я спасусь, и никакие медицинские вмешательства мне не нужны. Это тоже определенная крайность, или это все-таки по вере вашей это будет вам?
Ну, разные бывают обстоятельства. Человек ведь он волен сам распоряжаться своей жизнью. Например, преподобный Паисий Святогорец, он вообще мечтал, если можно так про него сказать, заболеть раком и поскорее переселиться по ту сторону. То есть он хотел, как апостол Павел, разлучиться от уз этого тела и быть со Христом. В конце концов, это желание исполнилось, но не тогда, когда он этого хотел, а тогда, когда пришло время воли Божией. А до этого он терпеливо ждал, он не складывал лапки, он не оставлял своих послушаний, он принимал людей, он писал письма и так далее. Он делал все, что Господь ему давал делать, и делал максимально хорошо, максимально качественно. Вот. И когда пришло время, он заболел раком и умер. И здесь тоже любые решения не должны быть осознаны, ответственны. И, конечно, не самодурство. Потому что, ну, например, одного из старцев Псково-Печорских, не помню, по-моему, Нафанаил, архимандрит, ну, в общем, не суть. То есть у него кардиостимулятор стоял, вот, и там он пришел в негодность, и там вроде как его чадо говорит: давайте мы поставим вам более современный. Он говорит: да вы, говорит, меня отпустите, мне, я к Богу хочу, а почему это сердце, оно уже устало работать, зачем его искусственно все время как-то заводить вот этим приборчиком, я уже все хотел бы быть со Христом. Вот, но это решение, оно все-таки должно быть духовным, вот, не просто отчаянием, не просто побегом, потому что чаще всего мы в этом смысле хотим убежать от трудностей, вот, умереть бы, чтобы все закончилось, чтобы все проблемы были завершены. Но это побег, потому что когда душа унывает, тоскует, когда нет в ней тихой, мирной, спокойной радости и смиренного принятия воли Божией, то вот эта тоска, она с тобой перейдет и по ту сторону, и там будет в 1000 раз тяжелее. Поэтому, конечно, надо всегда рассуждать. И не забывать, конечно, про родных, потому что часто нам важно, ну вот как история одна была, что женщина пожилая, или вот на днях буквально отпевали раба Божьего Евгения, упокой Господи его душу, отец нашей прихожанки, моего чада. И всю жизнь отец прожил, ну, как бы так, революционный чеканя шаг. Вот. Потом заболел, рак, тяжелая болезнь. И даже в болезни он сопротивлялся. Дочка его все к Богу, а он... Но потом в какой-то момент что-то такое с ним произошло. Будешь креститься? Буду. Крестили, причастили. Через месяц умер. Умер как раз на Страстной неделе. Причем так получилось, что Великий Четверг, мы как раз в храме с ней столкнулись, на причастие с детишками, так поприветствовались. Вот она причастилась, потом поехала к папе. Папа тяжелый был, там у него уже ну, процессы какие-то необратимые, и запах, и вот все остальное. Она его умыла, она как-то с ним хорошо попрощалась, по-хорошему, по-человечески. Он там через пару часов отошел ко Господу. И вот так бывает, что человек остается на земле, чтобы кто-то за ним поухаживал. Дети как раз, они все, ну, внуки дедушки, они тоже как-то стали заботиться. Один, другой, третий приезжали, как-то проявляли свою любовь. И так тоже бывает, что жизнь одного продляется для того, чтобы другие могли научиться любви. Или исполнить какой-то свой долг. Как у Светланы Копыловой, там у меня есть песня любимая про двух подруг. И вот там жизнь со смертью, они там выясняли отношения. И жизнь говорит, помнишь ли ты там такую старуху, о которой я просила, чтобы ты ее скорее забрала? Смерть говорит, конечно, помню. Я прекрасно отдаю себе отчет, потому что старуха прокляла свою дочь. И дочка должна была приехать, они должны были помириться, и уже после этого спокойненько перейти в страну далече. А для этого тоже, потому что важно, чтобы все узелки развязались на совести.
У нас остается где-то 8 минут до окончания программы, у нас есть еще один звонок из Перми, нас дозвонилась Галина. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, я знаю, что после моей смерти земля никто молиться не будет. Могу ли я себя простоять в церкви сорокоустно пожизненно, чтобы потом автоматически после смерти меня уже проставляли на пожизненно?
Ну, сорокоуст – это все-таки 40 литургий. Есть вечное поминовение – ну, наверное, у Бога все живы, можно так рассудить, что в храме, да, можно заказать, а там при переходе из жизни земной в жизнь вечную, ну, Господь как-то это разберется, будут за нас молиться, как о живых, а мы уже будем уже живы в другом состоянии. Но все-таки, наверное, надо попытаться еще найти себе. Знаете, есть такая притча о неверном домоправителе, когда один человек был увлечен в нарушениях управления, и вот Господь ему сказал, давай отчет. А тот быстренько сообразил, метнулся, пошел к своим должникам и там им написал, давай ты, говорит, 100 мер пшеницы должен, напиши 80, 20 типа себе. Там должен был 100, напиши 50 мер масла. И так вот, и Господь потом, господин похвалил неверного домоправителя, говорит, хорошо ты поступил. И потом заканчивается, что приобретайте себе друзей богатством неправедным. Ну, я для себя понимаю, что богатством, которое не ваше, которое дано вам в управлении, но оно как бы по праву вам не принадлежит. И пока есть силы, может быть, пойти к тем, кому тяжелее, чем нам, пойти к детишкам, инвалидам, например. или к бездомным, или к пожилым людям. В приходе, может быть, какое-то место, там, подсвечнички начать чистить. И, глядишь, как-то это будет воспринято людьми. Люди обратят внимание на красоту, которая создается там, где появляется такой вот любящий других человек. И потом потихонечку в приходе зафиксируется имя в памяти людей. Когда мы перейдем, соберутся прихожане, помолятся, потом милостыню будут творить. А можно заранее какие-то распоряжения сделать, да, что вот, знаете, есть раньше такое выражение было «душеприказчик». То есть человек, которому доверяли распорядиться там, за помин души каким-то имением, можно в эту сторону посмотреть. Вот, если, допустим, в храм, в монастырь что-то передать, но там с благодарностью примут и будут молиться. Вариантов много. Помоги, Господи.
Спасибо, батюшка, что сегодня пришли. Очень много тем и вопросов мы сегодня успели обсудить.
Одной темы не коснулись, а надо.
Но мы ее так...
Да. 25 апреля, милостью Божией на соборе Успения Пресвятой Богородицы, засияли купола со звездами и кресты. И совершенно другой вид стал у храма, он стал заметен. И каждый раз, когда подъезжаю, искренне радуюсь, что вот как-то Господь дает возможность, храмик оживает, теперь у него уже освященные владыкой кресты сияют на колокольне и на куполе. Трудов еще много, поэтому не оставляйте, пожалуйста, и своей молитвенной поддержкой, и посильной помощью в восстановлении собора. Конечно, хочется растянуть это удовольствие, потому что правда это радость. И это дело, которое объединяет приход, которое делает, дает людям радость и смысл, и цель. И, конечно, хочется, чтобы подольше это доброе дело было совершаемо, и больше людей было в это вовлечено. Поэтому делюсь с вами своей радостью. Приходите.
Как говорится, строительство – дело такое, можно растянуть и на целую жизнь. Но будем надеяться, что так долго не затянется. Спасибо вам, батюшка, что сегодня пришли. Напомню, протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе и руководитель отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии, был в гостях нашей студии. Христос воскресе!
Воистину воскресе!